Неделя в истории. 18 июня 1812 года, 200 лет назад, в Симбирске родился русский писатель Иван Гончаров. На прошлой неделе мы вспоминали князя Константина Константиновича Романова, известного нам как поэт К.Р. Своим литературным успехом великий князь в немалой степени обязан Ивану Александровичу Гончарову. Константин Константинович высоко ценил личное общение с писателем, часто приглашал его к себе во дворец, сообщал новости о своей жизни. Активное общение и переписка начались с того, что романист в качестве новогоднего подарка в декабре 1883 года поднес великому князю экземпляр своей обыкновенной истории. Константин Романов, в свою очередь, передал Гончарову свою записную книжку со стихами и просил дать на них авторитетный отзыв. Надо сказать, что Гончаров не злоупотреблял августейшим вниманием и почти всегда старался избежать появления во дворце великого князя, отговариваясь нездоровьем, старостью и прочим. В то же время они встречались, хотя и не часто. Иван Гончаров происходил из зажиточного симбирского купеческого семейства, окончил словесный факультет Московского университета. После недолгой службы в Симбирске он переехал в Петербург и поступил переводчиком Министерства финансов, все свободное время занимаясь литературой. Много переводил, писал романтические стихи и шуточные повести для домашнего чтения в кругу Майковых. В 1845 году Гончаров напряженно работал над романом, который передал Белинскому для прочтения и решения, годится ли он. Этот роман «Обыкновенная история» вызвал восторженную оценку критика его окружения. Напечатанный в «Современнике», роман принес писателю настоящее признание. Осенью 1852 года в Петербурге снарядили морскую экспедицию, перед которой была поставлена задача обозреть российские колонии в Северной Америке, а главное – заключить торговый договор с Японией. Поэту Аполлону Майкову предложили быть секретарем адмирала Путятина, командовавшего этой экспедицией. Он отказался и переадресовал предложение Гончарову. Так писатель оказался на фрегате «Паллада». 3 года своей жизни отдал Гончаров этому кругосветному путешествию. Он с блеском исполнял свои обязанности секретаря экспедиции, вел журнал, готовил рапорты, стенографировал переговоры с японцами. В свободное время делал заметки в дневнике и писал письма знакомым в Петербург. Из этих непритязательных писем и путевых заметок сложилась великая книга «Фрегат Паллада», любимая чтением многих поколений русских людей. По возвращении из путешествия Гончаров определился на службу в Петербургский цензурный комитет. Должность цензора, а также принятое им приглашение преподавать русскую литературу наследнику престола, превратили писателя в предмет негодования либералов, а между тем Гончаров-цензор облегчил печатную судьбу целого ряда лучших произведений русской литературы – «Записки охотника», «Тургенева», «Тысяча душ», «Писемского» и многих других. Однако к радикальным изданиям он относился откровенно враждебно, что вызывало раздражение в кругах левой интеллигенции. Роман «Обломов» был напечатан в 59 году. Успех его был такой же всеобщий, как и «Обыкновенная история». Через 10 лет появился на страницах «Вестника Европы» 3-й большой роман Гончарова «Обрыв», который по самому существу своему уже не мог иметь всеобщего успеха. В начале 70-х годов Гончаров вышел в отставку. С тех пор он написал лишь несколько небольших этюдов. Последние годы жизни провел почти в полном уединении, больной и одинокий. Умер в сентябре 1891 года. Существует отзыв о нем его духовника, протоиерея Василия Перетерского. Он оставил любопытное письмо о Гончарове к его биографу Спиранскому. «Я служу в приходе Пантелеимоновской церкви», – писал протоиерей Василий, – «с 1869 года. В этом же приходе, все в одной квартире, свыше 30 лет, жил Иван Александрович Гончаров. Известие, что он был человек совершенно индифферентный к религии, не исполнял обрядов церкви, не причащался, думаю, кем-то выдумано и совершенно не соответствует действительности. Я могу свидетельствовать, что он был человек верующий, хотя, может быть, по обычаю времени и по светским отношениям, не всегда в жизни точно соблюдал обычаи и порядки церкви православной. В храм Божий воскресные праздничные дни ходил, ежегодно исполнял христианский долг исповеди и причащения в своем приходском храме, что особенно памятно нам потому, что он исповедался и причащался тогда, когда причастников приходской церкви было уже немного, именно в Великую Субботу за поздней литургией. Духовником его сначала был наш протоиерей Гавриил Васильевич Крымов, а по его кончине, постоянно и ежегодно и по смерть, Гончаров исповедался у меня и причащался в нашей церкви. Я его напутствовал в последней предсмертной болезни, я тогда получил получил от него христиански смиренную просьбу, чтобы не хоронили его как литератора на Волковском кладбище, а чтобы похоронили как простого христианина, скромно, просто, без всяких обычно устрояющихся и учащихся молодежи при погребении литераторов помпы и намеренной пышности и шума в Невской лавре. Я, наконец, служил по смерти над его прахом панихиды, провожал в лавру и обычным порядком после отпевания в Духовской церкви предал земле на Никольском лаврском кладбище. Много лет, как прихожанин, Гончаров был членом приходского благотворительного общества. Все вышесказанное за много лет личного знакомства и духовных отношений дает мне твердое основание свидетельствовать, что покойный Иван Александрович, по крайней мере за последние 20 лет, был и скончался истинно верующим сыном Церкви Православной. Гончарова никогда не было оглушительной славы, но его всегда читали, причем с особенным упоением в самые тяжелые для России времена. Юрий Лотман, в будущем выдающийся русский филолог, писал сестре с фронтом в январе 44 года. У Гончарова какая-то особенная честность в изложении. В бурные времена неспешные книги, длинные романы и путевые записки возвращают читателю то, чего ему так не хватает в повседневности – раздумчивость, миролюбие, домашний покой. Медленные книги русских классиков своим океанским дыханием врачуют нас, рассеивая чад суеты и нервности. 5 июня 1901 года по старому стилю, 18 июня по новому, в Петергофе родилась младшая дочь императора Николая II, царевна-мученица Анастасия Николаевна. По воспоминаниям современников, Анастасия была маленькой и плотной, с русыми с рыжинкой волосами, с большими голубыми глазами, унаследованными от отца. Девочка отличалась легким и жизнерадостным характером, любила играть в лапту, в фанты, в серсо, могла часами без устали носиться по дворцу, играя в прятки, легко лазила по деревьям и часто из чистого озорства отказывалась спуститься на землю. Она была неистощима на выдумки, к примеру, любила раскрашивать щеки и носы сестер, брата и молодых фрейлин душистым кармином и клубничным соком. С ее легкой руки в моду вошло вплетать в волосы цветы и ленты, чем маленькая Анастасия очень гордилась. Была неразлучна со старшей сестрой Марией, обожала брата и могла часами развлекать его, когда Алексея укладывала в постель очередная болезнь. Анна Вырубова вспоминала, что Анастасия была словно сделана из ртути, а не из плоти и крови. Однажды, будучи совсем малышкой, 3 или 4 лет от роду, на званном приеме в Кронштадте она залезла под стол и стала щипать присутствующих за ноги, изображая собаку, за что получила строгий выговор от отца. Анастасия любила рисовать, причем делала это весьма неплохо, с удовольствием играла с братом на гитаре или балалайке, вязала, шила, смотрела кинофильмы, увлекалась модным в то время фотографированием, причем имела собственный фотоальбом. Отличалась явным талантом комической актрисы и обожала пародировать и передразнивать окружающих, причем делала это очень талантливо и смешно. Во время войны, когда старшие сестры Ольга и Татьяна вместе с матерью стали сестрами милосердия, Мария и Анастасия, как слишком юные для такой тяжелой работы, стали патронессами госпиталя. Обе сестры отдавали собственные деньги на закупку лекарств, читали раненым вслух, вязали им вещи, играли в карты или в шашки, писали под их диктовку письма домой и по вечерам развлекали телефонными разговорами, шили белье, готовили бинты и корпию. Давали раненым концерты и всеми силами старались отвлечь их от тяжелых мыслей. Дни напролет они проводили в госпитале, неохотно отрываясь от работы ради уроков. До конца своей жизни Анастасия вспоминала об этих днях. 22 июня 2007 года скончался московский священник Георгий Чистяков. Он умер в 53 года, после 15 лет священнического служения. Отец Георгий служил вторым священником в храме святых Космы и Дамиана в Столешниковом переулке и как настоятель в Покровском храме детской республиканской больницы. Путь отца Георгия во многом характерен для интеллигенции его поколения. Он происходил из семьи, где были верующие родственники, но все же обращение произошло уже в зрелом возрасте. Георгий Петрович Чистяков окончил ИСТФАК МГУ, занимаясь в первую очередь античностью и древними языками. От этого он, как в свое время Сергей Веренцев, перешел к христианским древностям, к византийской и латинской христианской письменности. При этом его научные интересы имели скорее практический характер. Он много преподавал, переводил, а блестящая память и живой характер превращали общение со студентами в более чем простой урок или лекцию. По окончании университета основным местом преподавания Чистякова стал Институт иностранных языков. Педагогическая и такого рода миссионерская деятельность привели естественным образом к освященству, как возможности не только совершать литургию, но и открыто говорить о главном. Наверное, отец Георгий мог бы сказать вместе с отцом Александром Ельчининовым: «До священства, как о многом, я должен был молчать, удерживать себя. священство для меня – возможность говорить полным голосом. Георгий Петрович Чистяков начал прислуживать в московском храме святых Космы и Дамиана вскоре после его открытия, в самом начале 90-х годов, с благословением говорить проповеди. Тогда, собственно, храм находился на втором этаже типографии библиотеки иностранной литературы, только начавшей освобождать церковное помещение. В 92-м году Георгий Петрович был рукоположен в диаконы и вскоре после того в освященники. Все 15 лет священнического служения отца Георгия были связаны с московским храмом Космы и Дамиана. Так что история этого прихода, основанного и возглавляемого отцом Александром Борисовым, в полной мере также связана с именем отца Георгия. Через 2 года отец Георгий стал инициатором создания и настоятелем больничного Покровского храма при отделении гематологии Детской республиканской больницы. Отец Георгий создал и группу «Милосердия», которая работает в больнице до сих пор и будет работать впредь. Самое тяжелое было, конечно, не служить там по субботам и причащать матерей, у которых, может быть, 50% этих детей обречены на смерть, но отпевать детей, провожать и утешать этих женщин. Это стало особым служением для интеллигентного священника, знатока мировой литературы и древних языков, быть вместе со страдающими людьми, детьми и их родителями, приезжающими в Москву со всех концов страны и часто остающихся в больнице на годы в ожидании пересадки донорской почки. И это служение отец Георгий тоже с верностью нес до конца, пока сам не был сражен смертельной болезнью, еще в большей мере позволившей ему сострадать своим ближним в больничном приходе. Отец Георгий Чистяков поражал всех, кто теперь о нем говорит и пишет. Всех по-разному. Кого-то он поражал образованием, ораторскими способностями, культурным багажом, кого-то способностью целый час чесать спинку ребенку, у которого все чешется от болезни, и утешать его. Волшебный батюшка, со знакомства с которым для многих и многих начался путь в церковь. Литургическое и пастырское служение на приходе и в больнице отец Георгий по-прежнему совмещал с активной преподавательской, просветительской, отчасти журналистской деятельностью. Он продолжал преподавать в нескольких московских вузов. В течение нескольких лет много выступал на радио и писал статьи для газеты «Русская мысль». Принимал участие в создании зала религиозной литературы иностранной библиотеки. Нередко отец Георгий выезжал за пределы России, и эти поездки тоже носили церковный или ученый характер. Многочисленные лекции, проповеди, книги отца Георгия Чистякова можно найти в аудио- и видеоформатах на интернет-сайте «Предания.ру». Последние годы жизни отца Георгия были отягчены множеством болезней, из которых рак оказался смертельный. Но это дало отцу Георгию те силы, мужество и смирение, которые нередко даются именно через страдания. Возвращаясь после частых лечений в больницах, отец Георгий сразу шел в храм, где служил, много и подолгу исповедовал, проповедовал. Последний раз он смог служить в своем приходе в конце марта, а его последней фотографией стала та, что была сделана на последней литургии, в священническом облачении, с радостной улыбкой и с крестом в руках. И сегодня я хочу, чтобы мы послушали одну из проповедей отца Георгия Чистякова.
«Приди и вселись в нас, восклицаем мы в молитве, обращаясь к Богу и прося ниспослать нам дар Святого Духа. Как некогда на апостолов в Иерусалиме сошел Дух Святой, так сходит Дух Святой и на каждого из нас и обновляет наше жизнь и обновляет все наше существо, обновляет нас до таких глубин нашей души, которые неведомы даже нам самим. Наверное, такой удивительный день, когда мы вспоминаем это событие, когда Дух Святой сошел на апостолов и преобразил их изнутри, и когда эти простые галилейские рыбаки заговорили на разных языках для того, чтобы идти по всему миру и проповедовать Слово Божие, и проповедовать Христа воскресшего всему миру. Наверное, этот день, когда мы переживаем, как и на нас с вами тоже нисходит Дух Святой и омывает каждого из нас своею благодатью. Наверное, в этот день не стоит говорить о грехах, не стоит говорить о наших пороках. Но в этот день как важно просить у Бога силы, как важно просить у Бога мудрости и мужества, чтобы преодолевать наши грехи и слабости, чтобы вырастать из них. Дар Святого Духа посылает нам Господь, чтобы омыть нас от всех наших грехов, чтобы укрепить нас, чтобы обновить нас. Будем, братья и сестры, стремиться к этому духовному обновлению. Будем жить в измерении этого духовного обновления, которое действительно делает нас другими. Это самый великий дар из всех даров, который мы получаем от Бога. Дар Духа Святого, дар вечного обновления нашего